Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Ирина Яковлевна Медведева, православный психолог, писатель и общественный деятель. Добрый день, Ирина Яковлевна.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор хотелось начать с темы, которая уже, наверное, в зубах у многих навязла, которая надоела, как надоедает зубная боль. Но, тем не менее, зубную боль тяжело преодолеть зачастую. И эта тема, она, к сожалению, будет нас сопровождать еще долго. Я имею в виду коронакризис, коронавирус и все то, что с ним связано. Уже целый ряд эфиров у нас вышел на нашем радио. Но тема эта развивается. Она не закрыта отнюдь. Нам обещают вторую волну. Пока мы вот ехали на радио, видели людей в масках, в перчатках. Люди все-таки боятся, люди возбуждены, люди напуганы. Многие находятся в состоянии депрессии. Очень много смертей, связанных с вот этой вот атмосферой всеобщей пандемии страха. Ирина, как выйти из этой ситуации? Что вы, как практикующий психолог, как православный человек, можете посоветовать? Потому что для многих людей это действительно... ситуация ненормальна, эта ситуация очень больная.
Ну, вы знаете, может быть, я начну с того, чем стоило бы завершить наш разговор, но я с этого начну. Вот поскольку разговор наш с православными людьми, я хочу сказать, что на примере всей этой истории, всей этой вирусной эпопеи, я поняла, что нам очень важно какую-то разделительную линию провести между гордыней и... чувством собственного достоинства. Вот мне кажется, что когда православные люди говорят, что надо со всем этим смиряться, они теряют чувство собственного достоинства. Смиряться надо перед Богом, перед ударами судьбы, перед какими-то недостатками в характере и в поведении своих близких. Но нельзя смиряться перед издевательствами. Это ж не ради Христа смирение, это потеря чувства собственного достоинства. Вот я думаю, что эта история, она очень назидательна должна быть для нас, потому что людей очень унизили. Я не спорю с тем, что это вирус, хотя опытнейшие вирусологи говорят, что да, вирус, но никакой эпидемии нет в помине. Я знакома с вирусологами, эпидемиологами, крупными учеными. Я много с ними говорила на эту тему, да, наверное, наши радиослушатели в интернете ловили интервью с такими людьми. Они все говорят, что никакой эпидемии нет в помине, потому что эпидемия требует определенных процентов заразившихся, заболевших.
Не менее 5%. Здесь
не менее 5%. А уж о пандемии вообще не может быть и речи. Но дело не в этом даже. А дело в том, что даже если принять за правду то, что это была эпидемия, ну, в конце концов, мы уже привыкли к тому, что весной и осенью бывает эпидемия гриппа.
Да, сезонное обострение.
Да. Но как странно вели себя те, от кого мы зависели, если даже это эпидемия. Почему эпидемия должна своим следствием иметь театр абсурда, в который нас поместили? Это же все было абсурдно. Почему продовольственные магазины открыты, а, скажем, хозяйственные магазины, в которых надо для приготовления этого продовольствия купить кастрюлю или сковородку, закрыты? Или кому-то надо купить обувь, кому-то одежду. Там носки, чулки, платья, брюки. Это тоже было закрыто.
Ну, самое странное, что были закрыты храмы, при том, что алкомаркеты, ликёроводочные магазины, все спокойно торговали, люди ходили там без масок.
Ну, про закрытие храмов я бы хотела сказать отдельно, не в общем ряду, потому что это такое надругательство над верующими людьми. Вот я на своем веку такого надругательства еще не испытывала. И я думаю, что очень многие люди будут долго это помнить. Это страшная травма. Особенно, когда уже страстная неделя началась, и люди приходили
в храм. Как будто специально подгадали вот
под этой датой. Да, хотя, может быть, они и не специально. Это бес все подгадал специально. А люди нет. Они выполняли какое-то предписание. Причем я обратила внимание, что все страны, которые были задействованы в этом, они выполняли одно предписание, как будто все по одной методичке делалось. Кто эту методичку написал, понятия не имею. Во всяком случае, проанализировав все, что советовал ВОЗ, вернее, советовала, потому что это организация «Я»,
да, она.
Всемирная организация здравоохранения. Уж на что мы знаем, какая это организация плутовская. Даже она не советовала запирать людей дома. Это же нонсенс, даже если признать, что эпидемия. Наоборот, людей надо было буквально палкой выгонять на улицу, если уж на то пошло.
У меня вопрос как к психологу. Вот многие люди, особенно в пожилом возрасте, там за 60, 65, 70 лет, они, к сожалению, испытав вот эту вот психологическую травму, так я назову, они до сих пор боятся выходить на улицу, боятся ходить там без маски, хотя маска-то, в общем, по-хорошему, наверное, уместно в местах скопления массы.
Нет, она вредна, потому что она создает парниковый эффект. Она как раз очень вредна, эта маска. Если уж проникли через нее бактерии, а через эту маску бактерии проникают, особенно вирусы, очень легко, потому что диаметр вируса несопоставимо меньше диаметра пор ткани. Нет, вы знаете, я думаю, что вот этот страх, который у них возник, это не просто страх. Ведь бывает страх разумный, который называется осторожность. И все мы чего-то боимся.
Ну, инстинкт самосохранения это называется, да, по-научному. Да.
Но тут было что-то другое. Когда людей поместили в ситуацию абсурда, когда они совершенно не понимали, почему нельзя гулять в парках, дышать воздухом. Ведь всегда, даже когда человек лежит с высокой температурой, но с гриппом, ему говорят, ну-ка, укутайся как следует в одеяло, мы сейчас откроем форточку. Свежий воздух, особенно весеннее солнце, губительно действует на вирусы. Вот когда была масса таких абсурдов, что собак можно было выгуливать, детей нельзя. Когда, как я уже сказала, можно было ходить в продовольственные магазины, а магазины промышленных товаров были закрыты. Даже на рынках сколько угодно можно было продавать немытые овощи и фрукты, а какую-то одежку сезонную продавать было нельзя. Неужели на одежке больше вирусов, чем на немытой черешне? Ну это же чушь все, это бред. А поскольку мы называемся человек разумный, homo sapiens, человек разумный, то мы, взрослые люди, руководствуемся во многом причинно-следственными связями, то есть логикой. Логика дает нам жизненные опоры.
Тем более русскому уму это свойственно, разбираться в ситуации, ну, докапываться до истины.
Конечно. Да это, я думаю, не только русскому уму свойственно. Это любому более или менее нормальному уму в большей или меньшей степени свойственно. Значит, вот эти причинно-следственные связи были разрушены. Творился абсурд. И человек хаотизировался, потому что у него не было вот этих логических опор в жизни.
Ключи атомизация общества произошла. От нас и так хотят, чтобы мы строили общество индивидуалистов, расколотое, где никто никому не помогает, все озлоблены. И вот то, что отлучили людей от храма, где можно объединиться, где соборное начало присутствует. И вот в этом очень большой ужас этой ситуации, потому что люди были вырваны из контекста
жизни. Вы знаете,
жизни.
Я хочу вам сказать о неправославных людях. Неправославные люди старшего возраста, впрочем, потом и всех посадили под домашний арест, лукаво назвав это самоизоляцией. Люди старшего возраста в эти два месяца самоизоляции, многие покончили с собой. Огромный процент самоубийств. У меня есть приятели, работающие в НИИ МВД, которые сказали мне, что цифры самоубийств зашкаливают вот этого самого возраста 65+. У неверующих людей вообще уже не было смысла жизни. Так у них был смысл жизни в том, чтобы выйти погулять, приехать к друзьям в гости, повидать внуков и взрослых детей. У них все это отняли.
А здесь с утра до ночи из всех утюгов доносится информация, сколько умерло, сколько умрет и чем мы, так сказать, закончим в самое ближайшее время. Вообще роль прессы, электронных больших СМИ, прежде всего, она ужасна. Такое впечатление, что кто-то дирижировал. Я не сторонник конспирологии, но здесь она, ее невозможно не заметить.
Да это даже не конспирология, это просто предписание. Я не знаю, как насчет телевизора, хотя знаю от людей, которые смотрели телевизор, а люди, посаженные под домашний арест, еще и смотрели его некоторые с утра до ночи, они мне рассказывали, что жутко их пугали. То есть создавалась еще атмосфера ужаса. Любой врач, особенно вирусолог, скажет вам, что когда у людей повышенное чувство страха, у них резко снижается иммунитет. Значит, вместо того, чтобы людей оградить от этих ужасов, чтобы им говорить, уж если существует телевизор у кого-то в доме, у большинства людей он существует, вместо того, чтобы им говорить, что все в порядке, мы уже справляемся, вот очень много выздоровевших людей, да и вообще это не так опасно. Ну, то, что полагается говорить, даже когда тяжелые заболевания.
Даже смертельно
полагается,
больному.
Да, полагается людей успокаивать, потому что иначе у них иммунитет снизится, и тогда они гораздо в большей степени подвергнутся этой опасности заражения. Все для этого дело.
Значит, а здесь фильмы ужасов шли, дебильные абсолютно стрелялки, боевики, ток-шоу в основном деструктивно-негативного плана, кто-то с кем-то развелся, кого-то избили, убили, обманули, лишили наследства. Вот эти темы были выбраны как магистральные.
Значит, мы с вами общими усилиями уже два компонента нашли вредоносных, а именно ситуация абсурда, в которую погрузили людей, и ситуация ужаса, которая нагнетала средствами массовой информации. И есть еще третий компонент. Людей запугали карательными функциями, то есть штрафами. Если они, не дай бог, больше 100 метров пройдут от своего подъезда, их могут оштрафовать. Да сам вид этих полицейских в черном, с черными намордниками.
Ну,
они
да,
стояли на улицах.
Такой, да.
Ну, это же просто кошмар все. Вот эти три компонента. Я все-таки о церкви хочу сказать отдельно, потому что...
Да, это отдельная тема, очень важная.
И она очень болезненная. И там тоже, кстати, стояли вот эти люди в черном. Я нашла, к счастью, церковь в Москве, которая не закрылась ни на один день, ни на одну минуту. Поэтому прошу поминать настоятеля этой церкви. Он умер вовсе не от коронавируса, а от последней стадии рака. Вот его зовут протоиерей Михаил. И вот 17 июля будет 40 дней, как его нет. Но вот он смертельно больной. Служили еще два батюшки. Да, он никого не звал в храм, он смиренный очень, послушливый, но он не закрывал дверь.
А сарафанное радио разнесло информацию?
Нет, даже сарафанное радио не разнесло. Как-то так тихо все это было, что я просто давно знаю эту церковь, и я туда позвонила и, к счастью, услышала, что она открыта. Поэтому и на Страстной неделе, и на Светлой Седмице я все время туда ходила. Так вот, что же получилось? Значит, мы с вами три компонента выделили.
В этом букете.
В этом букете. Но три
букетики от сатаны, я бы так его назвал.
Театр абсурда, нагнетание ужаса и карательные функции в виде штрафов. А потом еще стали говорить о том, что вот в других странах уже будет паспорт привитого человека, и только такие люди будут полноценны, которые привиты, только их будут брать на работу, а других брать не будут, только их детей будут в детский сад и в школы принимать. Это что
то есть всеобщее вакцинирование,
да,
которое является добровольным вообще.
И
говоря,
вообще создалось впечатление, что это вот как... Помните, мы еще в школе учили, что такое троцкизм? Это теория Троцкого о перманентной революции, то есть которая все время, она не угасает. Она вспыхивает то там, то здесь. И вот я поняла, что нас хотят погрузить в какой-то медицинский троцкизм. Один вирус будет сменять другой, одна вакцинация другую, третью, десятую, и мы вот в этом будем жить.
Вторая волна, потом третья, четвертая, пятая.
Ну и так далее, и так до гроба. И что же я хочу всем этим сказать? Вот я задумалась, что произошло с психикой очень многих людей. Что происходит, когда человек дезориентирован, когда он погружен в абсурд, да еще напуган, да еще напуган не только СМИ, но и возможностью карательных функций по отношению к нему. Такой человек испытывает состояние шока. А этот шок приводит к впадению в детство. Вот вы знаете, что впадение в детство называется старческий маразм. Но тут это не зависело особенно от возраста. Человек впадал в состояние беспомощности. А кто беспомощности?
Неадекватности, когда не можешь правильно ценить
ситуацию. Ну, когда ты не понимаешь, на каком ты свете. И человек взрослый, в том числе и пожилой, и старый, да и молодой, и среднего возраста, Он себя начинал чувствовать как маленький ребенок, который попал в совершенно незнакомый мир. Ему хочется, чтобы скорее тут оказались мама и папа, родители, потому что он сам не знает, как действовать. Ему нужны родители, которые ему скажут, возьмут его за руку и скажут, как действовать в этом незнакомом пространстве. Такими родителями в данном случае оказались чиновники, которые вот все это, весь этот фашистский режим диктовали. А человек почувствовал себя ребенком беспомощным. Он решил слушаться их, как ребенок слушается родителей.
И то есть произошла фактически подмена.
Я даже не знаю, как это назвать. Я считаю, что прежде всего произошла вот в результате этого психического регресса потеря чувства собственного достоинства, когда люди подчинялись нелепостям, когда они подчинялись каким-то унизительным приказам по отношению к себе, унизительным угрозам. Это, конечно, потеря чувства собственного достоинства.
Депрессия. Вопрос депрессии, конечно, скорее к врачу-психиатру, не к психологу. Тем не менее, причины депрессии изучают и психология. Вот пока у нас нет статистики, но я думаю, что очень многие люди погрузились в это состояние, до сих пор не могут из него выйти, даже не понимают, что они фактически больны, что нанесен удар по их психе, душе, по их психическому здоровью. Действительно, пресса писала о нескольких резонансных случаях суицидов, когда какой-то там миллиардер, мои фамилии его не знали никогда, вдруг застрелился, еще кто-то. Но большая часть этих случаев действительно неизвестно широкой публике. Вот что делать людям, как выйти? Многие мои знакомые принимали всякие там успокаивающие препараты, начали употреблять. Да, вот, но они, конечно, не снимают причину. Причина кроется глубже.
Вы знаете, мне кажется, что я догадываюсь об этой причине. Может быть, я скажу то, с чем многие захотят поспорить. Я все-таки клинический психолог, а не просто психолог. Я знаю психиатрию не только потому, что я ее много раз сдавала, и не только потому, что я непрерывно работаю с трудными детьми и их трудными родителями. Недаром наша первая статья Анны Львовны книга называется «Книга для трудных родителей». А еще и потому, что я работала в психиатрической больнице. У меня большой опыт.
То есть вы видели последствия вот этого начинающегося зачастую?
Нет, я понимаю, что такое депрессия.
С какой-то мелочи, казалось бы,
да? Я понимаю, что такое депрессия. Депрессия происходит от потери смысла жизни, конечно. Но и еще, мне кажется, если мы берем вот данный случай, мне кажется, депрессия охватила тех людей, которые подчинились несправедливости, которые подчинились вот такому духу насилия. Они подчинились, а теперь, когда они оттаяли...
Действием князя мира сего, я бы так сказал.
Ну, конечно. Конечно, но это даже мы выносим за скобки. Кто? Начальник этого безобразия. Но вот мне кажется, что когда люди были в состоянии шока, это было одно. А сейчас, когда они как будто бы размораживаются, вот они начинают ощущать позор своего подчинения насилию. Это же позорно, особенно для мужчин.
И позорная ситуация.
Позорность своего отношения к ситуации. Вот я не думаю, что в депрессию впадают люди, которые оказывали разумное сопротивление. Я же не говорю, что надо выходить на улицы и устраивать майданы по этому поводу. Нет, ну просто...
Хотя в некоторых местах выходили и протестовали,
ну,
и чего-то даже
добились. В Америке протестовали еще до убийства этого негра-рецидивиста.
Да.
Протестовали, я видела съемки. Протестовали именно против этого карантина, против паники по поводу псевдоэпидемии. Я видела плакаты американские, так что везде есть нормальные люди. Но главное, вот понимаете, когда человек нарушает нравственные какие-то основные законы, в том числе и теряет чувство собственного достоинства и охвачен ужасом, то есть не борется со своим страхом, а ведет себя трусливо.
Хотя бояться надо, как один батюшка сказал, надо Господа Бога бояться, нарушение его заповедей надо бояться, потому что все смертны, все равно умрем, а не какого-то вируса.
Так вот я хочу сказать, что нарушение нравственных основ очень вредно действует на психику, потому что нравственность и психика, они рядом всегда. Они даже не косвенной связью связаны, а самой прямой. Поэтому вот для того, чтобы было хорошее настроение, для того, чтобы не было тяжелой депрессии, нужно себя чувствовать приличным человеком. Да, грешным, конечно, но не нарушающим какие-то основы, не теряющим чувство собственного достоинства, не охваченного лакейским страхом перед начальством.
Вам не кажется, что все, что случилось, это не случайность, это продуманная, ну, по сути дела, спецоперация? У нас многие вещи, которые происходят в полиции, воспринимаешь их как спецоперации спецслужб, они задумываются, проводятся по определенным лекалам. Вот то, что произошло, кто выгодоприобретатель, кто от этой всей ситуации выиграет? Потому что под шумок принят целый ряд был законодательных актов, которые не обсуждались с общественностью. Ну, в Думе парламентские слушания зачастую проходят, здесь их не было. Ну, взяли там, подняли тему цифрового контроля. Да, вот и так все пишется, все контролируется, соцсети, там телефоны. Куда уж дальше-то? Нет, все мало. Нужно уж вообще полностью нас взять под контроль, взяв на себя прерогативу Господа Бога. Уже тема всеобщего вакцинирования встала. Уже говорят серьезные вещи, которые 30 лет назад вот на волнах Радонежа поднимались. Тема чипирования. Православных обвиняли в том, что они идиоты, маргиналы, какие чипы.
И шизофреники.
А чипы уже существуют, как выяснилось. Может быть, где-то уже даже были испытаны. Наночипы, они очень маленькие и легко могут быть введены в организм человека во время вакцинирования.
Да, я думаю, что чипы уже давно умеют вводить в человека, но... Понимаете, вот мне не нравится...
Но им нужно легитимизировать эту ситуацию, сделать ее как бы законной или условно.
Я сразу хочу сказать, что мне не нравится выражение «цифровой концлагерь». Он может быть цифровым, а может быть и не цифровым. Надо сделать все-таки акцент на слово «концлагерь». Но ради справедливости должна заметить, что это не только во время коронавирусной эпопеи так себя ведут органы власти, такие как Государственная Дума и Совет Федерации, а всегда летом. Они знают, что летом кто на грядках, кто на море.
Меньше контроля со стороны
общества. Да, и они всегда стараются протащить до своего отпуска
непопулярные законодательные акты.
Гадкие законы вредоносные. Вот, кстати, очень хорошо, что вы затронули эту тему, потому что Оксана Пушкина, которая главный у нас проводник жуткого законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, она очень активизировалась, хотя она сама, как она утверждает, переболела этим вирусом. Она опять заговорила о необходимости принятия этого закона, о том, что якобы вот сейчас, когда люди заперты в своих квартирах, мы видим, какой огромный процент семейно-бытового насилия. Вот опять же прибегну к данным НИИ МВД. Интересно, что у нас и так-то мало было этого семейно-бытового насилия, но во время домашнего ареста, который назвали лукаво самоизоляцией, еще меньше было.
То есть совместные трудности объединили людей,
конечно.
Даже те, кто хотел развестись, вот разводиться не стали.
Да, и как-то действительно люди объединились. Поэтому случаев насилия в семье было еще меньше, чем до этого. Так что она все врет, это Оксана Пушкина и ее подруги, феминистки. Интересно, что в это же время у людей, видно, как-то много было досуга. Кто-то нашел и распространил в интернете ее рассказ о том, как она била своего сына, когда он был ребенком. Так что на варе и шапка горит.
То есть, проявляя семейно-бытовое насилие.
Да, уж если на то пошло. Вернее, не на варе шапка горит, а хочу сказать, что вор всегда кричит «держи вора».
Вот как людям выйти из той ситуации, которая, на мой взгляд, очень хорошо показана в фильме «Мертвый сезон», где Донатиса Банионису, ну, герой его, это разведчик, он ходит, так сказать, по лезвию ножа, все время опасные ситуации пороговые, может погибнуть в любой момент. Ему каждую ночь снится, что его, значит, в гробу закапывают, и вот-вот все прекратится самым печальным образом. Вот у многих людей вот это вот состояние страха, пандемия страха, она осталась, она сохранилась. Вот что бы вы посоветовали, как практикующий психолог? Может быть, в храм начать ходить. Ну, хотя их пугает тоже, что вот нельзя.
Давайте
там,
я скажу, что я думаю на эту тему.
Какие первые шаги, вот, на ваш взгляд?
Я сначала хочу сказать, что мне кажется важно человеку, особенно верующему, осознать.
Вначале перестать смотреть телевизор.
Нет, я начну все-таки с другого. Человеку надо осознать, что трусость – это не слабость, это порок. Поэтому вот с этими страхованиями, так в православии называются, то, что в психиатрии принято называть фобическими неврозами, фобическими состояниями, потому что фобия – в переводе на русский язык страх. Вот эти страхования, они на самом деле не извинительная слабость, а порок, грех. И бороться с этим надо как с грехом. Точно так же, как мы боремся с другими грехами, теми же самыми путями – молитвой, покаянием, тренировкой психики. Вот я помню, что я в детстве очень боялась хулиганов. Не умела драться, боялась хулиганов. Что я делала? По совету своей мамы, которая тогда в церковь не ходила еще. Она говорила: видишь хулиганов, иди именно мимо них, не обходи их, не иди другой дорогой, иди мимо них, заставляй себя идти мимо них. Я до сих пор так делаю, когда я в темноте иду домой и вижу группу сомнительных молодых людей, как правило, выпивших. Я могу идти другой дорогой, но я всегда иду мимо них. Надо тренироваться, потому что если ты осознаешь, что это порок, что это грех, ты стараешься его искоренить. Так же, как если у тебя слабые ноги, ты стараешься эти ноги тренировать, мышцы тренировать. Вот мышцы души надо тренировать, в том числе и человеку, страдающему страхом. А как кто это делает, это уже вопрос рецептов. Рецепты нельзя давать всем одинаково, это халтура. Вот я все-таки давно уже работаю психологом, и я хочу сказать, что здесь неприменимы общие рецепты для всех. Просто сначала надо осознать, что это грех.
И понять, что то, чем нас пугали, во многом это надутый воздушный шарик. Потому что, конечно, есть люди, которые пострадали, есть действительно умершие, есть люди, которые тяжело все это перенесли. Но подавляющая часть наших граждан ничем не болела. Подавляющая часть наших граждан, если и переболела, то в легкой форме. И как мне сказал один вирусолог, профессионал, академик, вирус все-таки слабоват для того, чтобы быть боевым вирусом, применяемым там в целях войны.
Безусловно. Вот посмотрите, что мы сейчас видим на улицах, в метро. На ком прежде всего маски? На молодых мужчинах, на юношах. Я смотрю на это и думаю, ну уже можно ходить без масок. Ну хорошо, раньше вы боялись, что вас остановят, но теперь вас не остановят. Ну что же вы делаете? Как вы будете воевать, вот если что случится? То есть мы уже вырастили поколение трусов.
Да, к сожалению, невозможно с этими словами не согласиться, потому что мужчина на Руси всегда был защитником
опоры семьи. Да не только на Руси, везде мужчина был защитником. Любой нормальный мужчина – это защитник и опора. А на Руси особенно, потому что на Руси, в отличие, скажем, от стран Европы, даже романтизм имеет не столько лирический, сколько героический характер. Здесь в основном романтика героизма, а не романтика безумной любви.
Я не могу не задать вопрос о положении церкви в течение этих нескольких месяцев. Было полное впечатление, что наши либеральные оппоненты всю эту ситуацию сумели, к сожалению, использовать по полной программе. То есть закрыты были храмы, я сам приехал в наш Благовещенский храм. С одной стороны, делать им больше нечего, стояло 3 милиционера. И с другой стороны, где заезд машин, стояла милицейская машина. Тоже там 2 или 3 полицейских, как сейчас называют, сидели. И интересовались, кто и зачем проходит в храм, будто им делать больше нечего.
Ну, вспоминается Пасха в советское время, когда милиция стояла и не то что задерживала насильно, но так присматривалась, а иногда говорила: «А вы куда идете?» Вот так вот. Но такого не было даже в позднесоветское время, понимаете? Все равно люди, которые хотели пойти на Пасху, они шли в храм.
Причем эту историю рассказываю, это рядом с храмом, где служили только батюшки, потому что нельзя циклы церковные службы останавливать, но верующих не было, в общем-то. Поэтому этот интерес кажется более чем странным. Встали бы у ликероводочных магазинов и следили, кто там в маске, кто без маски, кто в перчатках, кто без, но их там почему-то не было. А у храмов они были.
Да, вот это особое отрицательное внимание к церкви очень чувствовалось. Так что, наверное,
Потом стали, я перебью, стали рассказывать тоже масса публикаций, что вот нельзя икону целовать, нельзя там подходить к чаше, что масса там умерших, там заболевших, вот тут священники мрут. Хотя многие батюшки просто от нервотрепки умерли, от того, конечно, что их хронические заболевания обострились.
Конечно, конечно. Главное, что вирусологи навели статистику, и оказалось, что в прошлом, в позапрошлом году, 3-4 года назад, было столько же смертей в это же время. Столько же. Вот нисколько не больше сейчас людей умерло, чем умирали в прошлом, позапрошлом и в другие годы.
А в 2010 или, по-моему, 2011 годах было очень много заболевших. У меня знакомая журналистка попала в больницу, и в ее палате 4 женщины умерли. Непонятно причина, никто никакой ВОЗ, никакой пандемии не объявлял. Связано ли это с МЕРСом, с заболеванием вот этим вирусом или нет, непонятно. Но, тем не менее, тогда никто даже нюхом не рылом, что называется, не повел. А здесь нам объявляют, что у нас пандемия, хотя это абсолютно бездоказательное
утверждение. Ну, не было, значит, задачи сыграть такой политический спектакль всемирный. Не было. Я думаю, что предыдущие случаи, когда была попытка создать панику, помните, птичий грипп,
свиной грипп,
это были репетиции, причем неудавшиеся. Те, кто это все создавал, подработали ошибки. И, наконец, спектакль удался.
И плюс удар был нанесен уже по России, потому что вот предшествующие периоды все-таки там страны Персидского залива, другие страны оказались в зоне удара, а здесь вот нанесли удар по нам. Какие уроки нам следует вынести вот православным людям? Быть начеку, проявлять бдительность, объединяться, защищать свои храмы. Ведь в 2020 году в Шуе, в 2022 году в Шуе люди вышли защищать свой храм, хотя тогда неизмеримо больше рисковали, и несколько человек погибло, были люди,
ну, которых посадили, расстреляли. Да.
Но они не побоялись выйти. А сейчас почему? Почему не вышли?
Потому что во главу угла поставлен не Господь, а человек. Человек с его эгоизмом, с его страхами. Вот он во главе угла. Это ж так понятно, что пока человек будет в центре, трусость будет нарастать. Сейчас даже психологи очень часто говорят: возлюби себя таким, какой ты есть. И не слушай всякие глупости посторонних людей, что у тебя есть недостатки. Это не недостатки, это все твои комплексы. Сейчас отводят людей от покаяния, понимаете? Еще больше привлекают их внимание к себе. И внушают им, что надо любить себя больше всего на свете. Больше мамы, больше папы, больше родины. Ну уж о Боге и разговора нету в таких случаях.
Что вы усматриваете? Какой ваш прогноз? Что они попытаются сделать завтра? Уже тут подключились видные общественные деятели, я имею в виду и Чубайс, я имею в виду Греф, а вдруг Сбербанк стал вкладываться в разработку вот этих вирусных препаратов. Выяснилось, что у них договор с фондом Билла и Мелинды Гейсов, которые основные выгодоприобретатели, потому что если они получат, так сказать, патент на свою вакцину, которая вроде бы уже есть, непонятно, почему так быстро, 1,5 года занимает разработка.
Вакцина. Разработка 1,5 года как минимум, а проверка как минимум 15 лет.
Да, то есть вакцину непробированную нельзя просто применять.
Ну, конечно, нельзя. Вы знаете, я же работаю с трудными детьми. Вы не представляете себе, сколько уже сейчас случаев постпрививочного аутизма. Вот ребенок развивался нормально, общался, разговаривал, ему сделали прививку, и все, он превратился в тяжело больного.
Так еще и умирают дети, об этом тоже никто почему-то
не вспоминает. Да, конечно, я-то просто говорю именно о психических отклонениях в результате некоторых прививок, а умирают и от астмы, и от полиомиелита, и бог знает от чего.
То есть это последствия вакцинирования?
Последствия вакцинирования, да. А что касается аутизма, то мои коллеги детские психиатры, они уже создали специальную группу для изучения постпрививочного аутизма. То есть это уже никаких сомнений не вызывает, что бывает аутизм природный, а бывает постпрививочный, когда ребенок был совершенно здоровый, а его сделали психическим инвалидом. Я смотрю, когда таких детей, у меня просто сердце разрывается на части, потому что родители плачут и рассказывают, какой ребенок был хороший, как он прекрасно развивался, а потом раз и все.
Мне кажется, что мы должны создавать какие-то общественные организации под крылом Русской Православной Церкви. Партии у нас не приветствуются, это советской поры пошло такое отношение. Для меня оно достаточно странное, потому что в целом в ряде стран Западной Европы христианские партии существуют, успешно работают, занимают там первые места на выборах, законодательные собрания своих стран. У нас этого нет, но тем не менее, мне кажется, что настала пора, когда необходимо людям объединяться, потому что это вот первые цветочки выросли на нашей почве, а ягодки ждут нас впереди.
Женя, понимаете, мне кажется, что если объединиться много трусов, это будет только хуже, потому что когда они будут рядом, то паника еще больше усилится, у них будет взаимная индукция. Надо начать с того, чтобы воспитывать мужество в людях. Это же основа основ. Это же входит, ну, в какой-то нравственный кодекс человека еще до православного человека. Это входит в основы фундамента человеческого. Надо вернуться вот к этому, к нормам воспитания, к нормам нравственности, к тому, каким должен быть порядочный человек. Вот всегда было в России такое понятие – порядочный человек.
Мы как-то вот любим критиковать, кто вам понравился за эти вот несколько месяцев ковида-беси этого, кто вызвал чувство глубокого уважения. У меня целый ряд актеров наших, причем симпатии они как-то раньше не вызывали, ни Джигурда там, ни Маша Шукшина, вот, ну, не было у меня большого, так сказать, восторга в их адрес. А здесь я увидел, как они себя повели, и у меня уважение появилось. А те люди, которые там играли роли вот этих вот героев, они все куда-то в кусты убежали, и их
ну, видите, не слышно было. Я не следила особенно за этим, у меня давно нет телевизора. Что касается Никиты Джигурды, мне прислали его выступление. Там были какие-то оккультные завывания, и вместе с тем он говорил правильные вещи. Это так горько было, вот мне это горько было слушать, что правильные вещи говорит актер, да еще с оккультными склонностями. Это очень грустно.
Это грустно, с одной стороны, а с другой стороны, Господу Богу, лучше ведомо, через кого, какие вещи нам объявить. Это вот удивительное время. Вот такие пороговые ситуации, они людей-то проявляют.
Я как-то не делила так, что одни актеры такие, другие сякие. Я просто смотрела на разных людей и думала о том, что когда людям велели надеть маски, то очень многие чиновники крупные поспешили эти маски снять и обнаружили не лицо, а волчью харю, к сожалению. Вот это да. Ну, а люди, которых я считала достойными людьми, они и оказались достойными людьми. Священники, которых я уважала, они повели себя так, как, по моим понятиям, должны были себя повести. Один из них, когда я спросила, чем он руководствовался, чтобы не закрывать храм, он сказал, ну как, я руководствовался деяниями апостолов. Помните, Петр и Иоанн, когда их привели в Синедрион и потребовали, чтобы они не проповедовали Иисуса Христа, что они сказали? Надо слушаться Бога больше, чем человека. Вот я этим и руководствовался. Так что я, наоборот, была рада, что не ошиблась в своих друзьях. Ни в мирянах, ни в священниках, с которыми я дружу. Меня никто не разочаровал, честно говоря. А очарование от выступления актеров я не испытывала просто потому, что я их не слушала, во-первых. А во-вторых, когда я один раз послушала вот эту Машу Шукшину, как вы ее назвали, еще нескольких других, мне не понравилось, что они, говоря правильные вещи, в конце иногда угрожали власти и говорили: «Владимир Владимирович, если вы подпишете то-то, то-то и то-то, то мы не пойдем голосовать». Ну, разве можно вообще ультиматум выставить главе государства? Что такое? Невоспитанность.
Да, это невоспитанность.
Плебейство.
Но это, к сожалению, уже веяние нового времени, новой эпохи.
Ну, поэтому я не могу однозначно относиться даже к тому правильному, что они говорили. Мне вообще не нравится, когда жить нас учат актеры. Это тоже какое-то падение. Это, знаете, Рим периода упадка, когда актеры нам говорят, как жить.
А мы, к сожалению, очень похожий период сейчас проходим. Мы действительно рухнула одна империя царская, потом через энное количество лет рухнула другая империя советская. потом период безременья, пейзаж после битвы, с мертвых снимают то, что можно там украсть, продать, там вывезти куда-то, потом стремление какой-то порядок навести. Ну, в общем, достаточно медленно он наводится. Ломать-то легко, а строить, восстанавливать
тяжело.
А
знаете, что я хочу сказать? Вот я сейчас вспомнила, когда вы это говорили, как сколько-то лет назад умирал мой близкий друг, священник, и монахиня, которая приезжала его покормить с ложечки умирающего, она прибежала к владыке, который был митрополитом, ну, в этом месте, и говорит: «Владыка, читайте отходную, отец такой-то умирает». Владыка даже не поднял на нее головы и сказал: «Ничего, еще поживет». И на следующий день он стал оживать. И, слава Богу, жив до сих пор. Вот и я вам хочу про нашу страну так сказать. Ничего, еще поживет. Не надо ее хоронить раньше времени. И империи не надо хоронить. Еще у нас, может быть, есть какое-то время. Мы еще программу, которую Господь нам дал, не выполнили, мне кажется. Конечно, человек не может всего этого знать, но я просто чувствую сердцем, что мы еще задание своего не выполнили.
Ну, последний мой вопрос, уже много мы наговорили. Вот то, что произошло, это часть божественной педагогики, не правда ли? Что Господь нам вот этими несколькими месяцами испытаний, что Он нам хотел сказать? Какой урок Он хотел нам основной преподать? Какие выводы мы должны сделать? Или вывод?
Ну, тоже я не могу такие сложные вещи решать. Каков был божественный замысел попустить эту вирусную всю эпопею? Ясно, что нам надо перестать трусить. Вот, нам надо вспомнить, что есть нечто ценнее жизни. Нам надо вспомнить наших недавних предков, которые, когда их вели на расстрел, вот, скажем, дворян, они знали, что потерять честь – это страшнее, чем потерять жизнь.
Честь, совесть, стойкость и
достоинство.
Вера.
Ну и главное, надо научиться включать голову, понимать, что везде есть разные люди, и во власти есть разные люди. Есть люди, которые хотят добра своему народу, а есть люди, которые этого не хотят, так я мягко скажу. Надо вообще воострить нюх, надо воострить дух развлечения – особенно православному человеку, тем более, что если он участвует в церковных таинствах, молится худо-бедно ежедневно, ему грех вот настолько теряет нюх, чтобы впадать в это состояние полной растерянности, состояние шока от какого-то вируса и от каких-то чиновников, то ли нанятых, то ли глупых, которые сами испугались.
Непонятно, что хуже, кстати, сказать. Да, я в завершении разговора хотел бы сказать, что сейчас вот храмы опять они открылись, опять есть возможность идти к исповеди, причастию к святому, к службам, ну хотя бы раз в неделю. Поймите, что нас пытались, многих верующих православных христиан, отлучить от всего этого. Отлучить, может быть, в этом вот часть этого урока, этой божественной педагогики, потому что у меня мой друг Валерий Стельмах от руки Библию переписал в свое время, в 70-е годы, он не мог купить эту книгу, он еще даже не крещенный был, он одну книгу переписал, вторую, вот такой том сохранился, не могу, к сожалению, здесь показать, от руки переписанный, причем очень аккуратно, очень красиво он там все это делал, и сейчас в любом храме, в любой там церковной лавке есть масса замечательных книг, которые надо читать, конечно, надо покупать, надо ценить то, что у нас было, потому что вот то, что произошло, это нам Господь говорит: цените, цените то, что у вас есть, потому что это все может быть отобрано по причине вашей собственной лености духовной и вашей глупости. Поэтому вот призываю к духовному трезвению данной непростой, сложной ситуации. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с Ириной Яковлевной Медведевой, а в завершении разговора пусть прозвучит жизнеутверждающая, духоподъемная песня «Прощание славянки» в исполнении Татьяны Петровой. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные поля, и заветные. высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял, но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. Победы России святые.